Вот он, этот старик.
«Будем считать, что все в порядке»,
— подвел итоги Волька.
«С одной стороны, Амара не нашли. Это, конечно, жалко. Зато с другой стороны, чуть не погибли, но спаслись. Это уже хорошо. Теперь в самый раз пойти позавтракать»,
— сказал запыхавшийся от быстрой ходьбы Женя. Остальные путешественники нашли Женино предложение в высшей степени разумным. Проходя мимо мрачного здания тайной полиции, они увидели, как оттуда вышел под конвоем двух полицейских их вчерашний знакомец, веселый рыбак Джованни. Джованни тоже узнал их и возбужденно закричал, указывая на Хоттабыча. «Вот он, этот старый сеньор, который подарил мне золото! Он кому угодно подтвердит, что я не вор, а честный рыбак!»
«В чем дело, о Джованни?»
— осведомился Хоттабыч, когда рыбак, которого крепко держали за руки полицейские, поравнялся с нашими друзьями. «О, сеньор!» — чуть не плача отвечал бедный рыбак. «Мне не верят, что вы подарили нам золотые монеты. И вот у меня забрали монеты и сказали, что я вор. Сейчас меня ведут в тюрьму. Помогите, сеньор, объясните следователю, что я не вор».
«Кто смел обвинить этого благородного рыбака в воровстве? Кто этот негодяй, который посмел забрать у него золото, подаренное мною, Гасаном Абдурахманом ибн Хоттабом? Идем к этому человеку, и я ему все скажу в глаза»,
— закончил Хоттабыч. Через несколько минут следователь, не успевший еще составить протокол, удивленно поднял голову, услышав, что кто-то вошел в его кабинет.
«Это еще что такое?» — произнес он зловеще, увидев, что арестованный рыбак вместе со своими конвоирами снова очутился перед его письменным столом. «Вы должны были уже к этому времени доставить арестованного в тюрьму».
«Сеньор следователь, вот он, этот старик, который подарил мне вчера эти проклятые монеты», — победоносно произнес Джованни, указывая на вошедшего вслед за ним Хоттабыча. «Он вам подтвердит все мои слова».
«Интересно, очень интересно», — протянул следователь. Коварная улыбка зазмеилась на его желтом гладко выбритом лице. «Значит, этот, как его, Джованни не врет? Вы действительно подарили ему 5 золотых монет достоинством в 20 лир каждая?»
«Не 5, а по меньшей мере 15 000 таких монет подарил я ему вчера»,
— хвастливо сказал Хоттабыч, не замечая предостерегающих знаков всполошившегося Джованни. Но было уже поздно. Следователь взволнованно потирал сухие ладони.
«Прошу прощения, почтеннейший сеньор», —
произнес он, не сводя глаз со своего престарелого собеседника.
«Прошу прощения, но я не верю вашим словам».
«Не хочешь ли ты, о лукавый следователь, сказать, что я лгун?»
— побагровел Хоттабыч.
«Посудите сами, сеньор. Вы более чем скромно одеты и заявляете, что вы просто так, за здорово живешь, подарили почти незнакомому рыбаку 300 000 золотых лир».
«Не за здорово живешь, а за то, что он накормил моих юных друзей».
Нетерпеливо прервал его Хоттабыч.
300 000 золотых лир за один обед».
«За ужин»,
— поправил его Хоттабыч.
«Это все равно в данном случае. 300 000 золотых лир за ужин! Не кажется ли это вам несколько дорогой платой?»
Иронически продолжал следователь, убежденный, что старик врет.
«Я лично за 25 лир всегда получаю превосходный ужин».
«Нет, не кажется»,
— запальчиво отвечал Хоттабыч.
«За хорошее дело, за подлинную услугу я всегда плачу щедро».
Следователь понял последнюю фразу как намек на возможную взятку, и у него заблестели от жадности глаза.
«У вас, вероятно, много золота».
«У меня его нет, ни одного зернышка, но достать его могу сколько угодно».
«Сколько угодно?» — ядовито переспросил следователь. «Даже 1 000 000 золотых лир?»
«Стоит мне только захотеть, и я заполню золотом весь этот дом, в котором мы сейчас находимся, и еще 1000 таких домов»,
— ответил ему Хоттабыч, презрительно улыбнувшись и пощипывая бороду.
«Не могу поверить», — сказал следователь, устало откидываясь на спинку своего кресла.
«А это что? Что ты, о маловерный следователь, скажешь об этом?»
— снисходительно произнес Хоттабыч и принялся извлекать из карманов своих брюк золотые монеты целыми пригоршнями. Уже на столе ошеломленного следователя высилась солидная горка монет, когда старик заметил, наконец, знаки, которые подавал ему Джованни. Тогда он прекратил извлекать золото и простодушно обратился к следователю.
«Теперь ты, надеюсь, убедился, что этот благородный рыбак не лгун и тем более не вор. Отпусти же его немедленно, дабы он мог насладиться свободой и покоем».
«Вы, сеньор, теперь я вижу, что Джованни не вор», — с лицемерной грустью произнес следователь и приподнялся из-за своего стола. «Именно поэтому я не могу его отпустить».
«Что такое?»
— грозно спросил Хоттабыч.
«Прошу прощения, сеньор, но я теперь склонен верить, что вы ему вчера действительно подарили 300 000 золотых лир. 100 лир мы у него только что конфисковали. Теперь я арестую этого, как его, Джованни, за сокрытие от итальянского императорского казначейства остальных 299 900 золотых лир. Это очень тяжелое преступление с его стороны, ибо без золота Италия не сможет завоевать весь мир».
«Я просто не успел еще сдать золото», — соврал Джованни.
«Все равно мы бы тебя арестовали», — нагло склабился следователь. «Возник бы вопрос, откуда у рыбака Джованни столько золота? Признайся сам, что это очень подозрительно. Откуда в нашей счастливой Италии может быть золото у простого рыбака? Будем надеяться, что ты отделаешься только конфискацией всего имущества и долголетним тюремным заключением. Впрочем...»
Тут следователь на минуту замялся, кивком головы приказал конвойным удалиться из кабинета и продолжал твердым голосом.
«Впрочем, есть и другой, более приятный выход из этого неприятного положения».
«Какой?»
— спросили в один голос Джованни и Хоттабыч.
«Взятка, мои уважаемые сеньоры. Да-да, взятка. Семья моя столь велика, а жалование столь незначительно».
«Ни слова больше, о презренный взяточник! Мне противно и стыдно слышать такие речи. Сейчас я пойду и сообщу об этом твоему главному начальнику»,
— вскричал с непередаваемым презрением в голосе Хоттабыч.
«Вы этого не сделаете по двум причинам, уважаемый сеньор», —
отвечал ему, нисколько не повышая голоса, следователь.
«Во-первых, вам придется в таком случае дать взятку и ему. А во-вторых, и это самое главное, вы не выйдете из моего кабинета иначе как под конвоем».
«Почему?»
— удивился Хоттабыч.
«Потому что я должен арестовать и вас».
«Меня? Арестовать? За что? Не ослышался ли я?»
«Во-первых, потому что вы нарушили закон, предписывающий сдавать в казначейство все кольца, изготовленные из драгоценных металлов».
Тут следователь указал на хапугинское серебряное кольцо, красовавшееся на безымянном пальце правой руки Хоттабыча.
«А во-вторых, вы не женаты?»
«Да я никогда и не был женат, о коварный следователь!»
«Ну вот-вот. А дозвольте узнать, внесли ли вы налог, причитающийся с вас как с холостяка?»
«В мои годы?» —
поразился Хоттабыч.
«Значит, вы не выполнили свой долг перед возрожденной Италией и уклонялись от уплаты налога на холостяков»,
— с удовлетворением заключил следователь.
«Я, к великому своему сожалению, вынужден арестовать и вас. Впрочем, есть и другой, более приятный выход».
«Взятка?»
— догадался Хоттабыч, и следователь утвердительно кивнул головой, не обратив внимания на то, что старик один за другим выдернул из своей бороды несколько волосков.
«Мне хотелось бы вам указать», — прервал следователь наступившую тишину, «что в нашей тюрьме вам придется очень несладко. Вас будут кормить соленым, а пить давать не будут. Каждый день я буду навещать вас с этим вот графином, наполненным прохладной, вкусной водой, и вам так будет хотеться пить, что вы, в конце концов, все равно отдадите все свое золото и будете еще очень благодарны, если мы вас оставим в живых».
«А почему ты украл 5 золотых, которые ты отобрал у Джованни?»
— спросил Хоттабыч, бросив при этом на пол разорванные волоски из бороды.
«Я никогда не ворую вещественные доказательства», — обиделся следователь. «Вот они».
он выдвинул ящик своего письменного стола и не обнаружил там никаких монет. Он перерыл все ящики, переворошил все бумаги, лежавшие на столе, но ни 5 монет, отобранных у Джованни, ни кучи монет, которые только что извлек из своих карманов Хаттабыч, он нигде не нашел. Пропал также и составленный им протокол допроса Джованни.
«Это ты украл, проклятый старик! Ты и этот тихоня рыбак! Но ничего, я вас живо заставлю все вернуть!»
— завизжал от злобы следователь. Он позвонил в колокольчик, и сразу вошли 4 жандарма с необыкновенно свирепыми физиономиями.
«Обыщите их!»
— приказал он, указав на Хаттабыча и Джованни. Однако обыск не дал никаких результатов.
«Куда девались монеты и протокол?»
— взревел следователь. Хаттабыч молчал. Джованни беспомощно развел руками. «Не знаю, сеньор следователь!»
«А ну-ка, заставьте старика заговорить!»
— приказал следователь и в предвкушении приятного зрелища уселся поудобнее в кресле. Жандармы молча козырнули и неожиданно для следователя и самих себя вдруг силой вышибли из-под него кресло и принялись нещадно избивать.
«Что вы делаете, негодяи?»
— вопил следователь, воя от нестерпимой боли.
«Ведь я вам приказал обработать арестованных, а не меня!»
«Так точно, сеньор следователь!»
— молодцевато отвечали жандармы и продолжали наносить ему удары до тех пор, пока он, наконец, не затих, потеряв сознание. Убедившись, что следователь потерял сознание, жандармы, как по команде, тяжело вздохнули и принялись мутузить друг друга до тех пор, пока один за другим не попадали на паркет в полнейшем изнеможении.
«Ну, теперь, о драгоценный мой Джованни, все как будто в порядке. Уйдем же поскорее из этого негостеприимного дома»,
— удовлетворенно произнес Хаттабыч. С этими словами он взял Джованни за руку и спокойно, как сквозь двери, провел его на улицу, сквозь толстую каменную стену дома, где их поджидали обеспокоенные их долгим отсутствием Волька, Сережа и Женя. 2 километра они прошли, не проронив ни единого слова. Потом Хаттабыч задумчиво сказал:
«Насколько я сейчас понимаю, о досточтимые мои спутники, золото, которое я вчера подарил Джованни и его друзьям, ничего, кроме горя, не может им принести. Я теряюсь в догадках, чем бы мне их все-таки отблагодарить».
«Прошу вас, сеньор, не дарите нам ничего», — взмолился с ужасом в глазах Джованни. «Мы и так вам очень благодарны. Золото мы сохраним до лучших времен, а чемоданы мы продадим сегодня же и выручим за них достаточно денег».
«Золотых денег?»
— спросил Хаттабыч. «Нет, обыкновенных, бумажных».
«А как они выглядят, эти обыкновенные бумажные деньги?»
Джованни показал Хаттабычу мятую бумажку достоинством в 5 лир. Старик внимательно осмотрел ее и, ничего не сказав, вернул рыбаку обратно. У берега моря наши путешественники горячо распрощались с Джованни, и он ушел довольный, что избавился от тюрьмы, и что так здорово досталось на орехи негодяю-следователю. Весело посвистывая, он приблизился к месту, где сегодня утром оставил лодку со своими товарищами. Там он увидел, что перед рыбаками на корме лодки лежит большая груда бумажных денег. Это были настоящие деньги. Каждая бумажка достоинством в 5 лир. И самый привередливый чиновник из казначейства не обнаружил бы в них ничего подозрительного, пока не обратил бы внимания на номера. Все 10 000 бумажек, неожиданно очутившихся на корме лодки, были за одним и тем же номером. Это был тот самый номер, который стоял на бумажке, показанной Джованни незадолго до этого Хаттабычу. Распрощаемся теперь с нашими гостеприимными рыбаками, которым 50 000 лир пришлись очень кстати, и вернемся к нашим старым друзьям, дружно шагавшим в это время по шоссе. Хаттабыч только что закончил рассказывать о том, что произошло в кабинете следователя.
«Их!»
— сказал Волька и в сердцах стукнул себя кулаком по коленке.
«Я бы этому подлецу еще такое бы устроил, чтобы он всю жизнь об этом помнил!»
«Ты прав, как всегда, Волька ибн Алеша!»
— серьезно согласился Хаттабыч. В ту же минуту, за 4 километра от наших друзей, в известном уже нам кабинете, произошло нечто, отчего один из жандармов, первым пришедший в себя, тут же снова упал без памяти. Следователь, только что лежавший на полу, вдруг сильно сократившись в размерах, очутился в стеклянном графине, стоявшем на его письменном столе. Так он и по сей день томится в стеклянном графине. Все попытки освободить его оттуда кончаются безрезультатно, потому что графин этот вдруг стал тверже алмаза, и разбить его никак не удается. Что же касается наших друзей, то Хаттабыч, убедившись, что в Средиземном море омара ему не найти, предложил отправиться на берега Атлантического океана. Само по себе предложение было в высшей степени заманчивое. Однако неожиданно против этого возразил Волька, заявивший, что ему нужно завтра же обязательно быть в Москве по причинам, которые он не считает возможным сообщить, но причины, мол, очень важные. Тогда Хаттабыч решил временно отложить дальнейшие поиски омара Юсуфа ибн Хаттаба. Через 15 минут, когда еще не все избитые жандармы пришли в себя, взвился в воздух и мгновенно скрылся за горами ковер-гидросамолет ВК-1, имея на своем борту Гассана Абдурахмана ибн Хаттаба, Владимира Костылькова, Сергея Крушкина и Евгения Богорада. Еще через 3 часа ковер-гидросамолет благополучно снизился у пологого берега Москвы-реки.